Глава 35. После потасовки в морковке хмурые ангелы увезли меня наверх и засадили в местное подобие тюремной камеры. Драки здесь не особо жаловали, и волей-неволей я наверняка прославился на весь форт. Но не жалел ни капли. Такие люди, как Хэнк Ракета, понимают только язык силы. Разговаривать с ним было бесполезно, а этот урок он запомнит надолго, если, конечно, я не отшиб ему мозги. Скучать пришлось несколько часов. Наконец дверь в камеру лязгнула, открываясь, и на пороге появился уже знакомый мне Константин Нокс. За ним зашла Тара, очень кислая с виду, будто ей долго читали скучные нравоучения. Девушка незаметно подмигнула мне из-за спины коммодора, и я немного воспрял духом. Седой ангел, вздохнув, сел напротив и долго смотрел на меня. Глаза коммодора были красными от недосыпа. Взгляд не сулил ничего хорошего. «Второй день в форте, и уже трое в медкоме, с травмами разной степени тяжести», — произнес он устало. «И что мне с тобой делать, Грейхольм?» «Что с ними?» «К твоему счастью, ничего серьезного. У Хэнка приличное сотрясение и сломан нос. У Феня — рука. Рамон отделался синяками и ушибами. Зачем ты их покалечил?» «Они сами виноваты. Полезли с ножами и дубинками», — буркнул я, сам слегка раздосадованный, что не рассчитал силы и переусердствовал. Урок вышел жестким, хорошо хоть и не смертельным, как некоторым сперва показалось. «Да, твое счастье, что молодой Вонг записал на Вокс вашу драку. И Джон тоже подтвердил, что банда Хэнка первыми начали задирать тебя», — буркнул Нокс. «Но ты здесь чужак. Скоро уедешь в город. А Джессике тут жить. Так что сам подумай». «Я сама решу, дядя Коста, как мне жить, ладно?» Чуть раздраженно бросила Тара. «Я уже типа взрослая девочка. Хэнк идиот, сам нарвался, больше не полезет».
«Да, конечно. Только разборок со стрельбой на нижних ярусах мне и не хватало». «Не будет никакой стрельбы. Они все поняли и больше не придут», спокойно ответил я. «А если будут мстить, значит совсем дураки. Но они не придут».
«Что мне с тобой делать, Грейхольм? У нас ведь законы простые. За драку – минус 1000 талонов и возмещение ущерба пострадавшим. Но ты не местный, да и брать с тебя нечего».
«Мы с Греем одна команда», – гордо произнесла Тара. «Хочешь наказывать его? И меня наказывай. Это вообще из-за меня драка вышла».
«Защитница. И накажу. Посажу обоих под замок на недельку, чтобы ума прибавилось, и штраф наложу». «Тара тут вообще ни при чем, Константин Нокс», — сказал я. «Ее не трогай». «И если уж на то пошло, драку затеял не я. На записи ты видел, что первым ударил Хэнк».
«С ним и его шайкой у меня будет отдельный разговор», — нахмурился Нокс. «Будут отрабатывать все свои грехи. Шабби, крабы помойные».
«Я могу отработать свои с бродягами и ратусами», — предложил я. «Вы, кстати, проверили информацию с Воксов бродяг? Посмотрели записи?»
«Посмотрели», — неохотно признался Нокс. «Интересное видео, надо признать».
«Это действительно король?» — спросила Тара.
«Очень похоже, что да», — неохотно признал Нокс. «Вождём крыс управляет азурическая тварь, разумная и хитрая. Но я попрошу вас не болтать об этом. Паника нам тут ни к чему».
«Поздно, дядя Коста», — пожала плечами девушка. «Я уже рассказала Джону Циклопу, охотнику».
Нокс опять тяжело вздохнул. Его разочарованный вид ясно говорил, что распускать язык было не слишком умным решением. Но дядя Коста воздержался от упреков, повернулся ко мне.
«Так значит, хочешь отработать?»
«Да, дядя. Может, зачислишь нас в разведчики?» Опять встряла Тара. «Местность я знаю, стреляю хорошо. Ну а Грей вообще крут как инк. Пощиплем бродяг и крыс».
«И без вас найдется кому пощипать, герои долбаные», — пробормотал Нокс. «Об этом не может быть и речи. У нас уже потеря Джессика. И рисковать жизнями одной взбалмошной девки и трибуты из города я не намерен».
«Ну, пожалуйста, дядя», — взмолилась Тара, делая умильную рожицу. «Ты ведь меня знаешь, могу и сама сбежать».
«Да уж, знаю, к сожалению», — с досадой произнес седой ангел. «Посадить вас, что ли, действительно под замок, а?
И так проблем хватает. Так ты еще будешь характер показывать, Джесс?»
Девушка с гордым и независимым видом отвернулась. Но Константин вдруг хитро прищурился и продолжил.
«Хотя есть вариант. Хотите отработать, говорите? Отлично. У меня не хватает людей для внешнего периметра. А внизу двое ангелов прохлаждаются на очистных. Короче, Джессика, Грейхольм. С сегодняшнего дня принимаете пост номер 12 у аварийного выхода на нижнем уровне. Разрешаю прорядить поголовье помойных крабов, а то техники жалуются, что трубы все в дырах». Он усмехнулся, а моя спутница взвыла.
«Это у пещер, что ли? На помойке? Дядя!»
«Заступаете сегодня в 9 вечера», — ледяным тоном отчеканил Нокс. «Вопросы есть? Вопросов нет. Шагом марш!»
Выйдя, Тара больно стукнула меня острым кулачком в бок.
«Ну ты и тип, Грей. Нельзя на 5 минут оставить», — укорила она. «Я же просила, не связывайся. Сама с Хэнком бы разобралась».
«Он вел себя слишком нагло», — ответил я, глядя в лицо девушки. Она пыталась казаться недовольной, но плохо умела скрывать эмоции. Всем женщинам приятно, когда из-за них устраивают гладиаторские бои двое самцов. Это заложено в природе человека. Какой бы гордой и независимой ни считала себя эта юная особа, она не была исключением.
«Видела. Джам мне скинул запись».
В голосе Тары промелькнула нотка некоторого восхищения.
«Но ты им валил, блеск. Меня уже все замучили. Кто ты и откуда?»
Карие глаза заискрились от сдерживаемого веселья. Она поднялась на цыпочки и еле слышно прошептала в ухо.
«Так хочется заявить всем девчонкам, что мой новый парень — инкарнатор».
«Надеюсь, ты не в обиде за Хэнка?» — сдержанно улыбнулся я.
«В обиде? Да он меня достал. Слов не понимает вообще, шабби. Я из-за него-то из группы и ушла».
«Честно говоря, не хотел их сильно обижать. Если бы они не хватались за ножи, отделались бы полегче».
«Это все Фэнь», — сказала Тара. «Вообще он опасный тип, Грей. Бешеный придурок. На самом деле в банде всем рулит он. Хэнк ему в рот смотрит».
Я кивнул. Так и думал, что настоящим лидером, серым кардиналом, был щуплый азиат. Выходило, что именно в этой молодежной группировке и состояла моя спутница, прежде чем заняться одиночным поиском.
«Много вас там народу было?» — спросил я.
«Вообще 7, но сейчас Айка и Умник тоже ушли. Их 4 осталось. 4-я девчонка Рамона. Ну, такая рыжая. Ты ее должен был видеть в морковке».
Я кивнул. «Хорошо. Значит, актив банды я выключил. Некоторое время они вряд ли вообще будут дееспособны. Оставалось выяснить кое-какие детали. Что за пост возле пещер?»
Девушка тяжело вздохнула.
«Нокс, короче, типа решил над нами поиздеваться. Это в самом низу, у очистной станции. Аварийный выход. Там начинаются пещеры, в которые как бы уходят стоки. Тупик, помойка. На этот пост раздолбаев или провинившихся назначают».
«Ладно, посмотрим», — философски заметил я. «Пойдем?»
По настоянию Тары мы зашли в небольшой универсальный магазин на верхнем уровне Энджело. Там она пополнила запасы еды и поменяла картриджи с расходниками для кухонного синтезатора. А я прикупил гражданский оливковый комбинезон, легкие ботинки, несколько маек и смену нижнего белья, потратив почти 1000 репликационных единиц Энджело. Вся продукция штамповалась на местном репликаторе, выглядела новой и абсолютно безликой. Я заметил в продаже и иные вещи, явно полученные из внешнего мира. Торговля, натуральный обмен или трофеи. Даже подержанные, они стоили в 3-5 раз дороже местных аналогов. Причем тоже наверняка пользовались спросом. Я вспомнил украшенный стразами кожаный корсет девицы из морковки и куртку одного из товарищей Хэнка. Интересная у них тут вырисовывается экономика с учетом бесконечной репликации. В такой схеме просто обязаны существовать торговые маршруты между поселениями и люди, посвятившие себя такому ремеслу. Тем более, с учетом обычных и грузовых крипторов, отпадает вопрос перемещения объемных партий товара. А ведь существовала еще и сеть транслокационных станций, когда-то связывавшая всю планету. Правда, как объяснила Тара, технология была утеряна. И сейчас действовавшие транслокаторы имелись лишь в городе и уцелевших монолитах. Пост номер 12 оказался расположен очень глубоко. Самый нижний ярус форта. Мы спускались на магнитном лифте почти 20 минут. Технический этаж, похожий на металлический лабиринт из переплетения каких-то гигантских труб. Сюда выходили все системы жизнеобеспечения Энджело. Здесь находилась станция переработки биологических отходов и свалка мусора. Сладковатый аромат тления, смешанный с запахом отстойников, отчетливо ощущался в воздухе. Брезгливо морща нос, Тара повела вдоль огромных труб, покрытых капельками конденсата. На некоторых виднелись свежие латки и следы ремонта. Другие выглядели совсем древними. На округлых боках тускнели трафаретные обозначения времен утопии. На одной из них я внезапно различил движение и увидел существо, нагло сидящее на трубе и поворачивающее за нами глаза на тонких подвижных стебельках. Оно было размером с кулак и больше всего походило на буро-красноватого краба-паука, вооруженного парой внушительных клешней-ножниц.
Существо есть в базе Инкарнатор. Это азурморф, но среда обитания не совпадает. Обычно такие встречаются в А-зонах.
Подтверждая ее слова, система выдала информацию.
Помойный краб, устойчивая форма А-морфа. Ранг опасности серый, незначительная. Класс Логос.
Я остановился, привлекая внимание Тары. Девушка прищурилась, пытаясь высмотреть краба в сплетении труб.
«Где? А, точно. Ну и глазище у тебя. Ни за что бы не разглядела. Помойный краб. Знакомься, Грей. Грей — это типа помойный краб. И их тут как грязи. Ползут из пещер».
«Если это морф, он должен содержать азур. Я рекомендую использовать возможность для пополнения запаса».
Тем временем девушка подобрала какой-то камень и попыталась сбить на голову краба с трубы. Получилось со второго броска, и она с хрустом раздавила семенящее существо резким ударом подкованной подошвы. Я осторожно наклонился, прикасаясь кончиками пальцев к ошмёткам несчастного крабика.
«Вы получаете 3 единицы азур. Общее количество — 9537 из 12100».
В них действительно содержится азур, хоть и немного. Я почувствовал некий охотничий азарт и спросил девушку, с недоумением наблюдавшую за мной. «Говоришь, их тут много?»